«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». І ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов з «Динозавром» і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость – екскурсовод, мастацтвознавця, не поет.
Это докладно не.
Никита Монич, добрый день, господин Никита. Я так думаю, что вот вы, как человек, який, ну, выдатно разбирается о мастацтве, картины, там, все это такое, вы там мне зараз скажете, национальная идея. Да легко. Вот она просто видовочно намалеванная на картине такой-то мастака такого-то. Ну, я не ведаю, там у «Черном квадрате» Малевича закодированная. Так и не. Вот в уголе у белорусском мастерстве варто пошукать некую национальную идею? И в уголе те варто нам ее шукать? Вот я ведаю, что вы такий скептик по житті.
Так, я хоче... Ні, ну по житті не. По житті я, наадварот, нездоровий оптиміст. Бо, по-перше, пішов працювати в музей, а по-друге, 8 років протримався, покуль не звольнили. Питання національної ідеї, ну, це вельми складане питання. Як там, де це було, що питання крові – це саме складане питання в житті. Першае, калі дазволіце, я ўсё ж такі не спецыяліст у мастацтве. Я спецыяліст у тым, каб пра яго распавядаць. И робить это цікаво.
Чекайте, как про его расповедать и про его ж треба ведать?
Ну, слухте, ну, вось наш президент так само вось про экономику расповедает шмат, еще про историю, технологии, еще шмат чего. Ну. А лишь у нас есть певные питанечки на конт квалификации. Не, я маю на увазе былого, а не актуальную. Справа у тым, что я регулярно сутыкаюся з тым, што вось ёсць творы мастацтва ў вялікай колькасці, ёсць аўдыторыя ў вялікай колькасці. І моя справа гэта арганізаваць паміж імі камунікацыю. Па большай частцы зрабіць ілюзію, як мінімум ілюзію таго, што аўдыторыі можа быць вельмі цікава, каб яны паверылі ў тое, што гэта вельмі цікава, тое, пра што я распавядаю. І мне падаецца, што з нацыянальнай ідэяй гэта таксама можа адбывацца. Нават калі яе няма, мы можам сыходзіць з таго, што яна ёсць. Таму што гэта дадатковая матывацыя, каб добра, якасна і крэатыўна працаваць. Ну, кожны ў сваім якім-то напрамку. Усё ж такі, мне падаецца, што зараз наше галоўнае пытанне гэта супрацьстаянне лаяльных і працаздольных прафесіяналаў і непрафесіяналаў. І таму у тым стане грамадства, у тым стане нашай эканомікі, развіцця, перспектыў і, наадварот, здабытка вось прайшедшай эпохі, галоўнай нацыянальнай ідэяй можна ўзяць прафесіяналізм. Такую вельмі неканкрэтную штуку. Але калі кожны будзе рабіць сваю справу добра, то у нас ўсё атрымаецца. І нам стане відавочна, ці вогуле патрэбна нам якая-то дадатковая духовная скрэпа, якая-то ідэя, якая будзе нас цэментаваць. Вось, таму давайте так скажу, што не вельмі звязана з мастацтвам, але нацыянальная ідэя – прафесіяналізм у сваёй справе. Гэта вельмі важна, таму што калі ты добра разбіраешся ў сваёй сферы, ты разумееш з аднаго боку тое, што ты можаш, а з другога боку тое, дзе ты абмежаваны. І ты, калі вельмі добры ў чымсьці, ты глядзіш на іншую прафесію ці іншая медыя, напрыклад, на добра намаляваную карціну ці добра зробленую скульптуру, ці прыгожы шкаф. Там, бо я, напрыклад, не вельмі люблю жывапіс, я люблю дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. І ты кажаш, вось гэта клёва, гэта нават клёвей, чым я магу рабіць сваю справу. І ты захапляешся майстэрствам другога чалавека. І мне падаецца, што з пункту гледжання культуры спажыванне культурных прадуктаў можа прывучыць нас як соцыум да... Ой, як это? Захапленне, так, да захапленне тим, що робить інші. У той час, як для нас, мені подається, для великої великої проблеми білоруського громадства з'являється те, що ми не вельми добре вміємо захоплятися працею і виниками другого.
От мені якби сподобалося у дивному сенсі цього слова, а виказування про те, що екскурсовод, який 8 років працював у мистецькому музеї, каже, що я не вельми люблю живопис.
Ну так я ж працював по більшій частці з мене брали туди, каб я працював з азіатським мистецтвом. Азіатське мистецтво у нас представлено натурально декоративній колекції. Гэта усі шкляночки, фарфорові штучки, які та кімано, нецке і так далі.
Але тим не менш, от глядзіце, от коли ми кажемо про професіоналізм, робі свою справу добра. Мені завжди от цікаво, я хтось із наших ранніших гостей як національну ідею огучив таку: робі свою справу добра і робі її по-білоруску. Так от, у даденому випадку, от глядіть, навіть коли ми говоримо про нейкого мастака, от він там експресіоніст, наприклад, але у його там є нейкі корані, от ноги у його стоять на нейких попередниках, от він оттуль черпає своє, от там вучився, от гэта закладено, потім розвив своє. От коли ми беремо професіоналізм, на чим ми стоїмо? От де наші от тоді от ноги гэтої національної ідеї білоруської? В чим тут національне?
Маєте на увазі у галіне мастацтва.
А увогуле, от калі ми кажемо про, калі ми беремо от вашу пропанову, от професіоналізм, національная ідея, у чим тут націоналізм чи національна ідентичність, от нешта, білоруськасть нейкая?
Угу. Ну, слухайте, мені подається, що треба подыходзіць до гэтага як мага конкретней, як мага больш прадметна. Бо нацыянальная ідэя гэта штука вельмі абстрактная. А вось пэўны досвід у музейнай справе мне кажа, чым адрозніваецца музей ад не музея, калекцыі. Вось ёсць натуральна прадметы, ёсць творы. Не тыя творы, пра якія ты ведаеш, не тыя творы, пра якія ты чытаў кніжкі, а тыя, якія перад табой. І вось цуд працы музейшчыка, што ты можаш яго ўзяць у рукі. Вось трымаеш гэтую штуку і разумееш, вось гэтая штука, цікавейшая біяграфія, чым у цябе, значна. Таму што яна больш доўгая, ёй там 300 год. Гэта фарфоравая жоўтая скрыня кітайская з драконамі. І ты разумееш, што гэтая скрыня за той нагоды, што яна жоўтая з драконамі, значыцца яна імператорская. Вось з гэтай скрыні, які там цукерачкі ці штосьці яшчэ браў, які то невядомы, вядомы там даўно мёртвы і імператор той ці іншы кітайскай дынастыі. І ты маеш магчымасць вось не толькі трымаць і адчуваць гэтую энергетыку, калі яна існуе, а ты можаш яе вывучаць, гэта канкрэтная штука, ты можаш пра яе распавядаць, ты можаш яе прадстаўляць публіке. І наколькі гэта нацыянальная справа? Вось наколькі маё вывучэнне азіяцкага мастацтва ці мае экскурсіі пра азіяцкае мастацтва будуць грунтаваць і распрацоўваць нацыянальную ідэю беларушчыны? Ну, на першы погляд, ніяк. Але з другога боку прыходзяць дзеткі ці прыходзяць дарослыя. Мене асабліва цікавяць дзеткі ці падлеткі ці там студэнты. Глядзяць і бачаць, вось такі чувак, даволі дзіўны дзівак, які з вялікім імпэтам і як-то так, ну, результатыўна распавядае пра якую-то хрэнь, натуральна, невядомую, вельмі экзатычную хрэнь. І кажа, вось гэта клёва, гэта я зараз раблю так, што вы палюбіце вось гэтае. І яны глядзяць і такія, ён добра гэта робіць. Мабыць, тут я сабе думаю, мабыць, для каго-небудзь з іх гэта будзе, гэта абудзіць у ім думку, я тож хачу рабіць, я таксама хачу рабіць сваю справу, вось так добра, так эфектыўна, я абяру штосьці іншае для сабе, але буду такім жа крутым, з такім жа імпэтам буду гэта рабіць. Мабыць, гэта вось тут будзе выпрацоўвацца гэтая нацыянальная ідэя. Іншая справа, што мы ўсё роўна знаходзімся тут. Які бы ў нас бэкграўнд не быў, дзе мы раней жылі, дзе мы вучыліся, што мы ўмеем, але зараз мы тут, і мы ўдзельнічаем не толькі ў валавым нацыянальным прадукце матэрыяльным, тое, што мы робім, адлюстроўваецца на агульнай колькасці таго, што ёсць вакол нас, але тое самае і працуе на пэўным духоўным узроўні ці інтэлектуальным узроўні. Што б ты ні рабіў, ты будзеш напрацоўваць штосьці тут. Напрыклад, ты пайшоў ва ўніверсітэт і вывучаеш японскую паэзію. І нікаму нафіг у вялікіх лічбах нашай грамадскасці не патрэбна японская паэзія. Она ўвогуле мала каму патрэбна за межамі Японіі. Але тое, што ты знаходзішся на кафедры якой-то там, у БДУ, напрыклад, на міжнародных адносінах, і вывучаеш сваю японскую паэзію, робіць маленечкія крокі да таго, каб у нашай краіне з'явілася сапраўднае ўсходазнаўства. Вось такая галіна навукі. Вось ніколі яе не было, усе з'язджалі там у Ленінград, у Кіеў, у Маскву, у Казань, шмат год, дзесяцігоддзі, стагоддзі ўжо больш за, няма школы. А тут яна пук і пачынае рабіцца. Гэта стварае інтэлектуальнае асяроддзе, гэта стварае інтэлектуальную канкурэнцыю. І тым самым уплывае на ўстойлівасць, разнастайнасці, багацце культуры у шырокім сэнсе, духоўных практыкаў у разнастайных таких з розных бакоў. А значыцца, робіць нашую культуру больш устойлівай, а значыцца, працуе як нацыянальная ідэя.
Кажется, я понял, о чём вы говорите. Вот здесь на улице Октябрьской есть завод, два. И на проходной этого завода висит большая такая доска объявлений, написано «Лучшие передовики производства».
Уже не висит, уже год как убрали.
Не висит. Я даже с бабушкой одной там... в общем, она висит.
Да.
То есть там с фамилиями, лучший электросварщик нашего завода, условно.
Да.
Доска почета. Лучший бухгалтер. Вот то, что вы говорите, это вот про это. То есть как бы в Беларуси, как вы говорите, Беларусь – это страна, где основным как бы общество очень озабочено своим профессионализмом.
Не, это я озабочен с профессионализмом этого общества. А мне хотелось бы, чтобы общество было озабочено.
Мы говорим о проекте сейчас.
Да.
Вот ваша как бы идеальная Беларусь, Беларусь, в которой бы вы хотели жить и которую вы предлагаете другим белорусам, это общество, у которого есть пунктик профессионализм.
Да.
То есть белорус с белорусом встречается и спрашивает, насколько ты хороший профессионал. Я, может, и понимаю, что именно ты делаешь.
Да.
В вашем случае японская поэзия.
Поэзия.
Понятия не имею, что это такое.
Да.
Но я вижу, что ты профессионал, ты в этом разбираешься, и мне это очень нравится. Если мне понадобится узнать что-нибудь про японскую поэзию, я обращусь к тебе, и я получу всю информацию, которую можно получить в правильной форме, я получу. И это общество, то, чего вы хотите, общество профессионалов.
Меритократическое можно назвать.
Меритократическое общество, да. Так. Мне оно кажется такое, Митя спрашивал, откуда оно, мне кажется, оно такие с глубокими советскими корнями, потому что оно все уходит в доску почета. Мы на нашем производстве уважаем наших шоферов. Особенно мы уважаем какого-нибудь Ивана Ивановича Иванова, который шофер. А еще дальше это все, как мне кажется, опять же, уходит в культ таких 20-30-е годы стахановцев. То есть вы предлагаете какую-то новую версию стахановцев. Беларусь – это краина стахановцев. Где мы встречаемся, я спрашиваю вас, вы
сколько нам молотил?
Да, вы в японской поэзии стахановец или нет? Вообще, с кем я говорю?
Это интересная точка зрения, хотя как это не туда я вел свою мысль.
То есть не меритократия, а стаханова
кратия. Да. Есть серьезная опасность, что такое может произойти, если мы все начинаем стараться делать, если мы все вместе бежим изо всех сил, то получается вот такое. Но это же, по сути дела, разница между формой и содержанием. То есть стахановщина – это форма. Это форма организации труда и вот этих импульсов по попытке делать труд более эффективным, больших результатов добиваться. В то время как я скорее говорю или тщился сказать про идею служения. про идею, она очень понятна любому, мне кажется, музейному, опять же, сотруднику, потому что работой за эти деньги назвать это невозможно, которые платят в госмузеях сейчас. А вот идеи служения, как вот актер говорит, я служу в театре, вот я служу в музее. И японскую, именно японскую поэзию я вспомнил тоже в контексте вот того, что у них есть этот культ эффективности, правда, у него есть своя теневая сторона, типа самоубийство или смерть от переутомления на работе и прочее, прочее. Но мне просто кажется, возможно, это субъективная своя там травма, что в нашем обществе так долго, по крайней мере, в гуманитарной области, говорили и исходили из форменных показателей, когда ты не должен быть, ты должен казаться. То есть вопрос не в том, чтобы люди очень часто ходили в музей, чтобы много людей ходило в музей, а вопрос в том, чтобы план был выполнен. То есть в наиболее простой форме это выглядит так. Ты можешь либо попытаться привести 100 тысяч человек, которые не ходили в музей туда, а можешь попытаться те 10 тысяч человек, которые к тебе уже ходили, привести каждого по 10 раз. И вот музей, в частности, и мне кажется, что очень многие институции у нас в стране последовательно работают на выполнение формальных показателей, а не на реальные глубинные какие-то задачи этих мест, этих институций. Вот это хотелось бы мне очень-очень сильно хотелось бы изменить, и поэтому я предлагаю вариант вот этого культа профессионализма.
По-моему, это выглядит, знаете, это вот объясняли, в 70-е года появились новые ленинцы в Советском Союзе. Ну, то есть, в общем, как бы мы за Ленина, а нам не нравится вот все, что было после Ленина. Там Сталин, Брежнев, Хрущев и, может, даже начальный Брежнев. То есть, грубо говоря, вы хотите... Вы, в общем, как бы стахановец, по-настоящий стахановец. То есть, вот там как бы есть стахановцы, и это все неправильные стахановцы.
Ага. Стахановцы... Извращенные стахановцы, выхолостившие на самом деле дух этого.
Да, утратившие дух стахановского... Стаханова. Вот, а вы... Настоящий стахановец. Давайте вернемся в 20-е годы. Вернемся к ударным стройкам.
Дай бог. Ну, кстати, мы в 20-х. Но, ну, реально, у нас же 2020-й. Смотрите, продолжим эту тогда параллель, но вернемся в тему искусства. Вот был советский реализм, и очень быстро стало понятно, что с советским реализмом есть проблема. Ну, мы запретили все остальное. Импрессионизм – это ругательство и так далее. Это из партии исключим. Но если все рисуют Ленинов и Сталинов, то непонятно, кто самый классный. Ну, типа, кто лучший художник, а кто худший художник. Потому что у нас критерий только, рисуешь ты Ленина со Сталином или не рисуешь. И тогда вот появляется это движение, то, что у нас называется обычно суровым стилем. Ну, вот а-ля там Савицкий, Данцик, вот эта вся компания. Это когда ты типа такой, я за реализм, но на самом деле это же не реализм вообще. То есть у Савицкого там такой экспрессионизм попахивает, где-то абсолютно импрессионистские какие-то приемы, спрятанные, не названные. Но по сути дела, когда говорят про суровый стиль, это созвучно тому, о чем вы только что говорили, что типа мы отбросим пережитки выхолощенные и вот искажения и вернемся к изначальной истине. Но понимаете, возвращение к изначальной истине – это то, что у нас сидит благодаря, как мне кажется, Аврааму. Экономической линии, вот иудаизм, христианство, ислам, идея первородного греха, что был золотой век, потом сломалось. Это не только, конечно, в аврамической линии, там есть во всяких там, и у язычников, и у буддистов, но просто для нас, наверное, близка эта традиция. Соответственно, мне не кажется, что раньше было лучше. Я, как минимум, не знаю, потому что я не жил тогда. Я, как мне кажется, хорошо представляю, как формируется идея золотого века, и как она психически на уровне обычного человека работает. Но, с другой стороны, я, например, смотрю в своем маленьком опыте на свою наставницу, на Елену Владимировну Сенкевич, ради которой я пришел в музей работать, потому что с ней познакомился. Большая, седая, беззубая тетка, ругающаяся матом. Гениальный абсолютно искусствовед, который единственный специалист в нашей стране по Востоку, нормальный по искусству. Нету больше. То есть, ну, там, она единица, и там, допустим, я 0,33. Ну, может быть, там, даже меньше. Стопочка. Соответственно, при этом она много работала с белорусским искусством, возила его по всему Советскому Союзу, занималась и русским и так далее. И вот я пришел работать, чтобы быть как бы под ее началом. И я смотрю на этих динозавров, на тех, кто еще не ушел из того поколения, с питерским образованием, с ленинградским, с большим опытом, и они крутые. А потом я смотрю вокруг на поколение следующее, и я не вижу таких крутых. Нет таких крутых. А я потом смотрю, что происходит в университете культуры, например, или в Академии искусств, и хочется браться за голову, и ее себе отвернуть и в коробку положить, чтобы не видеть этого всего. И логичным образом, что хочется вернуться к каким-то, пускай даже химерам прошлого, если ты видишь, что следы этих химер, те вот Гарри Поттеры, мальчики, девочки, которые выжили и до сих пор добрались, вот они офигенские, а про себя ты сильно сомневаешься, что теперешняя среда, которая тебя сформировала, позволит тебе быть таким офигенским, как они спустя 30 лет.
В общем, я вас давно ждал, я его давно ждал. Потому что мне это казалось... Вот если читать книжки про Беларусь, вот что обычно пишут о белорусском обществе, вот последние вот про 100 лет, оно... всеми описывается как очень советское. Но вот это советское, оно, как бы, оно же развивается. Что-то уходит, что-то приходит, что-то исчезает. И то, что вы сейчас рассказываете, да, корни у этого советского, но это советское сильно вот как бы апгрейженное. Угу. Да? Ну, то есть, как бы, я не знаю, вы берете какую-то разработку, которая там в Советском Союзе появилась.
Да.
Ушло, ушло все, что не является пригодным, осталась суть. И, в общем, вы стахановец. Это я как бы... Но стахановец, который готов работать... Но стахановец уже в капиталистическом мире. Ну, условно говоря, в капиталистическом...
Это называется стартапер, на самом деле, если современными словами.
То есть, это такой... Стахановец, то есть, как бы, стартап, да, ну, как вы сказали, суровый стиль. Но это как бы суровый стартап, да? Ну, стартап, да. За спиной у которого такие вот полотна, как мне нравится, вот ваши национальные галереи, там как бы вот эти вот... И там есть полотно такое, где шахтеры Солигорска с сигаретами такими вот выходят. Да. Вот люди из стали, отработавшие смену и отбившие там как бы вот пятилетку там в 2 месяца, отбившие, они как бы с достоинством выходят из забоя, поднимаются... И как бы вот сигареты темно, и они как бы вот расходятся. Вы вот как раз вот парень из забоя, только как бы уже без Ленина, ага. Уже без Маркса. Я не уверен, что вы его читали, и не уверен, что...
Маркса не читал, хотя, в общем, я скорее левак, да, по взглядам.
Ну, да. Как бы без всего этого страшного антуража осталось только одно. Главное, нерв остался. Арбайт, ну, в смысле, работать.
Драйв.
Правильно. И, в общем, как бы упоение трудом, это как бы вот и есть суть того, что вы предлагаете. И это, мне кажется, с этой точки зрения, это как бы очень перспективная идея, потому что Беларусь, это как бы реально вот как бы суть Беларуси. Что остается после того, как бы умер советское, ушло, оно как-то осталось. Что остается? Остается культ труда.
Причем это было бы круто. Так
культ,
круто.
Культ труда, культ профессионализма и культ признания профессионализма. То есть, как бы, на самом деле, вот, как бы, все белорусы хотят на доску почета. Только на доску почета 2.0. Да, там, типа, на новую доску почета, не старую.
Причем я сейчас могу некорректно обращаться к терминологии, но на такую доску почета, где появление на которой несло бы какой-то, или как это, приносило бы еще что-то, кроме почета и уважухи. Ну, в смысле, например, причем нет, не почет и уважуха хорошо, нам очень не хватает самоуважения от окружающих и самоуважения. Но чтобы ты понимал, что ты на этой доске, и это выражается в том, что ты получаешь достаточные деньги за свою работу, ты получаешь моральное удовольствие и социальный капитал, и при этом ты еще и вынужден минимально идти на сделку со своей там совестью или ценностями. Вот это вот. Потому что мне кажется, что сейчас вот наше общество построено по принципу там быстро, дешево и качественно, выбери 2 из 3. Mm-hmm. То есть, соответственно, деньги, уважение и чистая совесть, ну, я хотел другое слово сказать, но в этом в эфире, соответственно, ты должен выбрать 2 из 3. Иногда даже кажется, что может быть только 1 из 3, но вот хотелось бы всего и сразу.
Да, и тогда IT-индустрия, это, в общем, та же самая, как бы, обычная советская индустрия, но избавившаяся, вот если уточнять, от тоталитарного, вот всего, что связано с тоталитаризмом. А осталось просто вот упоение трудом. И вообще, я просто так для себя в антропологических целях посматриваю пресс-конференции, которые какие-то большие мероприятия, на которых айтишники белорусские друг другу что-то рассказывают. Это комсомольцы. Это как бы, ну, но комсомольцы труда. Ну, как бы комсомольцы, которые уже перестали быть комсомольцами, у которых нет комсомольского билета. И они вообще не в курсе, что они комсомол.
И вот. Они не комсомольцы.
Вот. Но при этом то, что их роднит, то что. Если бы они с комсомольцами 20-х годов встретились эту вот как бы идеологическую штуку отбросили, они бы влюбились, они бы поняли друг друга и, может быть, даже пошли друг другу руку, именно потому что для них главное – это труд.
А еще есть...
Созидание, движение в сторону нового мира. Айтишники двигаются не в сторону коммунистического будущего, потому что они точно знают, что оно не случится. Вот. Но какого-то капиталистического белого...
И титанизм. Они же ощущают еще, что они же могут перевернуть все. Они видят, как на их глазах мир меняется благодаря их действиям. То есть происходит цифровизация, и вот тут, там, вот эти новые продукты, образ жизни людей меняется. И у них есть ощущение, ну, проблема, большая проблема айтишников – это комплекс Бога. Угу. То есть ты просто садишься, делаешь чик-чик-чик-чик-чик, и там сотворяется нечто. Соответственно, а учитывая, что они почти, ну, редко когда в молодости, по крайней мере, отягощены гуманитарными знаниями и еще чем-то, то им ничто не мешает. Ну, потому что, типа, интеллигент, человек сомневающийся, они не сомневаются. Они видят, как творится этот мир. И в этом они тоже схожи, наверное, с 20-ми годами, потому что мы старый мир снесем до основания, построим, реки обратим вспять и так далее. В этом плане, да. Ну, тогда я с ними не совпадаю только в том, что я так сомневаюсь в том, что у меня что-нибудь получится.
Это смотрите, знаете, я как бы так, как бы вот общее, на что это похоже. А в свое время мне очень понравилась история, как бы это война Зевса с титанами. Если знаете, в греческой мифологии это как бы два поколения богов, титаны и Зевс. И как бы Зевс это, соответственно, Александр Григорьевич, а титаны, атланты.
Они потом папки кое-что отрезали, из этого.
Ну, это как бы они
Афродита родилась.
То есть то, что сейчас происходит на улицах города, это такая древнегреческая мифологическая битва титанов с богами, атлантов с Зевсом и его сынами, его любовницами.
Или богов с героями.
Богов с героями, да. Ну, это как бы такая древнегреческая
штука. Ну, просто с богов с героями там интереснее, потому что там есть идея жертвенности. Боги не боятся, когда они выходят против титанов. В смысле, они не... Ну, они как бы рискуют, но не так, по крайней мере, с точки зрения зрителя. А весь пафос или значительная часть пафоса античного во всей этой движухе восстание героя против бога, оно же там еще и завязано на вот этой неминуемой трагедии финальной.
Да,
герой падет. И тут интересный и, мне кажется, очень важный вопрос попытаться понять, какая из метафор скорее характерна для самоощущения белорусского общества сегодня. Мы боги, которые сражаются с титанами, или мы герои, которые сражаются с богами?
Не, вы титаны...
Вам не подается.
А мне вельми подобается китайская мифология. Я худшая оттуда. Китайская мифология...
Добро, с пункту... Вот пораунать то, что отбывается сегодня на улицах Минска, у громадском житті, с каким-нибудь моментом, сюжетом китайской мифологии.
Ну, тая метафора, какая уже зададена, мне наводит на думку пораунать это с великой эпичной войной Чи Ю супроть Желтого Императора Хуанди. И там так ну, нават это серіал про тое, хто там каго выклікаў, якія спецабілкі выкарыстоўваў. Але мне, я ўзгадаў кітайскую міфалогію, хутчэй з другой нагоды. Яны ўзялі з Індыі міф пра велікана, з якога з'явіўся сусвет, ну, там, як Пуруша ў Індыі, там, ці і мір у Скандынаваў. І там ёсць момант, ён нараджаецца першым, нічога не бачыць, бярэ сякеру, ніадкуль, там, сякера, як заўсёды, фігачыць ёй, і ўсё падзяляецца на лёгкае, што фармуе неба, і важкае, што фармуе зямлю, паміж імі ўсяго 3 метры. Ён баіцца, што гэта ўсё зноўку схопніцца, пачынае пхаць, і 18 тысяч год гэта робіць, і кожны дзень расходзіцца неба і зямля, ну і ўсё, ўсё добра, і ён ужо супер вялікі, і ён такі, фу, справа зроблена, паміраю, і памёр, і разваліўся, і ў яго там з аднаго вока сонца, з другога луна, весь мір арганізаваўся, і напрыканцы аўтар кажа, а людзі, а адкуль узяліся людзі тады? А людзі ўзяліся з насікомых, што паўзалі па панігу. І вось мне вельмі гэта падабаецца, таму што мы можам складаць колькі заўгодна метафар, выкарыстоўваць прыгожыя ідэі з літаратуры, міфалогіі, але, ну, ну ўсё роўна нашае жыццё пры ўсёй паэтычнасці яго, яно складаецца з маленечкіх штук. І больш каштоўна, на мой погляд, нам сёння памятаць пра маленькае. Вось маленькае, што для мяне, я ўспрымаю маленькае як канкрэтнае. Ну, накшталт, канешне, трэба ў нядзелю ісці на марш. 100%. Але яшчэ трэба выкідваць мусор у розныя бачкі, ну, у сваім доме там, ці не кідаць паперку, ці не лаяцца суседам, нават калі ён я бацька, ці яшчэ як-небудзь крок за кроком рабіць, ну, быццам бы існаваць ужо ў тым грамадстве, якое мы хочам пабудаваць. Ну, ўжо зроблена. І сыходзіць з гэтага. І каб твоё ўнутранне ўспрыманне калі-небудзь увайшло ў больш-менш гармонію з тым, што цябе атачае, праз асабістае дзеянне.
Мы зараз вот шмат кажам пра змены ў грамадстве, пра тое, што грамадства пачало нечакана цікавіцца тым, што яго раней не цікавіла, слухаць беларускіх музыкаў, слухаць лекцыі беларускіх філосафаў, сустракацца з беларускімі пісьменнікамі, экскурсаводаў беларускіх вось атакаваць просьбамі а правядзі-ка нам экскурсію, таму што нам раптам это стала цікава. І адразу вот два пытання адно ў адным. Вот як вам падаецца, з чаго гэта ўзялося, пра што гэта вот сведчыць змены гэтыя не змены і наколькі яны незваротныя?
Ну, слухайце, мы размаўляем пра альтэрнатыву. А альтернатива не такая. Ну, у нас все было одним чином, последовательно, щоденно, ну, вось там, есть сфера гандлю, есть сфера працовної якої-то штуки, есть сфера досуга. И эта сфера досуга частково схлопнулася из-за коронавируса, по-перше. Ну, уже менш кіно, не виходить там, мстители, нема уже год, что робить, куда идти. Ну, хотя Мацкевича тогда послухаем, коли мстители нема. Ну, это я жартую. А справа в том, что один аргумент. Схлопнулся частково досуг. З другого боку, зараз ёсць попыт на альтернатыву. Альтернатыву якую? Альтернатыву нацыянальную. А ў нас няма вялікай колькасці масавага контента нацыянальнага. Ну, гэты эксперыменты вельмі добрыя, вельмі карысныя па перакладзе, кінастужак на беларускую мову. Гэта трэба, гэта ёсць, але гэта не ў тых колькасцях, якіх патрэбна. А дзе гэта альтернатыва ёсць, прадстаўлена і нават медыйна як-то падкрэслена. Натуральна ў інтэлектуальнай нашай вось гэтай тусоўкі, якая заўсёды была пранацыянальнай і гэтак далей. Таму зразумела, ну вось хоп, і мы звяртаемся да вось гэтай часткі нашай культуры. Іншая справа, яшчэ трэцяя, як мне падаецца, што ўвогуле шмат хто ці з пункту гледжання палітычных якіх-то позіркаў, ці з пункту гледжання моды. Ну, усе пабеглі, я пабег. Ну, а што рабіць? Раней я б, мабуць, выйшаў бы ва двор піва папіць, але зараз я выхожу, а там лекцыя пра мясцовую дэмакратыю. Ну, я, значыць, слухаю лекцыю пра мясцовую дэмакратыю. Ну, гэта я жартую трошачкі. Але яшчэ ёсць адзін цікавы момант. Мне падаецца, што ментальнасць урбанізаванага чалавека ад ментальнасці неурбанізаванага чалавека адрозніваецца спажываннем інстытуцыяў якіх-то, як ты бавіш час, на што ты траціш, выдаткоўваеш свае рэсурсы. І вось я заўсёды гэта кажу і буду казаць далей, наколькі я зразумеў, чытаючы якія там артыкулы, людзей слухаючы, што гэтая ментальнасць звычайна фарміруецца к трэцяму пакаленню гарадскіх жыхароў. Не мае, ну, вялікай розніцы, у якім горадзе яны жывуць, але калі вось ўжо трэці запар пакалення нараджаецца ў горадзе, то ў яго ўжо будзе амаль па дэфолце урбанізаваная ментальнасць. І ў Менску ў нас, калі мы ўзгадаем, што ў 39-м годзе нас 250 тысяч, у 44-м годзе нас 60 тысяч ці менш, а ў 72-м нас 800 тысяч, а зараз 2 мільёны. Вялікі горад. Але горад тых, хто жыве ў ім у першым, другім, зрэдку трэцім пакаленні. Атрымліваецца, што ў нас де-факта няшмат гаражан. Тут гаражан. Канешне, ты можаш рабіць асабістыя высілкі і сам за адно пакаленне ўсё там сабе напрацаваць. Але гэта будзе хутчэй выключэнне, а не правілы. І вось сярод іншага, мне падаецца, што мы зараз бачым, як пэўная колькасць людзей, якія ўжо былі гатовыя да таго, каб актывізаваць гэтую частку сваёй ментальнасці, сваёй штодзённасці урбанізаванай, атрымалі штуршок, каб гэта зрабіць. І мне падаецца ў гэтым, з гэтага пункту гледжання, што розніца ў моцы рэакцыі таго ж Менска і Беларусі ўвогуле паміж 2010 годам і 2020 годам, гэта не толькі эканоміка плюс 10 год Лукашэнка, каранавірус і яшчэ штосьці, і, канешне ж, ну, неверагодная жорсткасць сілавікоў, але ж яна бывае ў 2010-м. І з эканомікай было не ўсё добра. І ў 2011-м была дэвальвацыя, і пра Лукашэнку ўсё было зразумела ў 2010-м. Але мне падаецца, што сярод іншага гэта тое, што за гэтыя 10 год набег яшчэ дастаткова значны адсотак тых людзей, якія ў галавах сваіх ўжо гаражане свэш грамадзяне. І яны такія, ну мы жывем у гэтай прасторы, і мы сыходзім з таго, што гэтая прастора павінна быць арганізавана пэўным чынам. Горабіць. Вось.
То есть Лукашенко так і не прыехал в город? Ну, он еще не приехал.
Можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки никогда.
А белорусы приехали в город, наконец-то.
Ну, уже достаточная часть де-факто урбанизированного, живущего в городах населения, как минимум, Минска. И я предполагаю, крупных городов, но я не знаю, я мало был в крупных городах и не жил там в региональных центрах, чтобы представлять какой-то срез. Просто созрели, ну, биографически, биографии их семьи дошли до момента, что они готовы не просто присутствовать в этом пространстве, но включиться в него. Mm-hmm. И дальше всякие вот эти вот идеи, там, типа, нет налогов без представительства и прочие штуки, которые являются для меня следствием вот этой метаморфозы.
То есть Лукашенко это как Моисей.
40 лет водил.
Да, он как бы вел людей из деревни в город, но в Библии сказано, что его Моисей, он водил людей в обетованную землю, но его Господь не пустил. Он умер на
потому что он был еще из тех предыдущих.
Ну, там другой был момент. Но, в общем, как бы Лукашенко – это как Моисей. То есть, как бы, и сейчас ситуация такая. Белорусы перешли Иордан и ушли в обетованную землю. А Лукашенко и вот, как бы, последние старики, как бы те, которые еще помнят Египет, как бы, ну, как бы, вот это вот они как бы на берегу, и как бы вот как могут, кто камнем, кто палкой, провожают их в обетованную.
А, в этом плане.
В обетованные земли урбанизма.
Или, соответственно, ну, учитывая поведение сейчас силового блока, это больше похоже на ту самую египетскую конницу, которую отправили за египтянами.
Ну, отдельные старики имитируют нравы египетской конницы.
Или они так типа, ну, чтобы точно не вернулись. То есть, да. Там море раскрылось, работаем, ребят. Ну, по крайней мере, все параллели людской толпы с рекой, движение белорусов с водой, сожми кулак, все прольется каплями между пальцами. Слишком много этого в дискурсе, чтобы думать, что это случайно. То есть это однозначно не просто поэтическая форма, она как-то, скорее всего, завязана с сутью процесса. Поэтому да, водяные метафоры с раздвижением Красного моря, мне кажется, здесь уместно.
Не-не, там был другой момент, когда в первый раз, когда Моисей уводил евреев из Египта, то да, они прошли через море. Но когда он через 40 лет, он подошел к реке Иордан. Вот. И там как бы обетованная земля, Моисей их вел все время в обетованную землю, Господь сказал, нет, ты туда не войдешь.
Ага.
Войдет другой человек, его звали Иисус Навин, и он повел евреев через Иордан.
Ага.
А Моисей как бы, ну, прощайте, евреи. Ну, как бы Александр Григорьевич, такая грустная сцена, такой седой патриарх, водивший как бы евреев 40 лет, как бы прощается с ними, ну, по-своему, там, как бы кидая в них камни. Вот,
ну, может быть, просто он не принял эту роль? Ну, вот все эти разговоры про то, ну, что, чувак, пять лет назад бы ушел, мы бы уже памятник поставили, улицу бы назвали. Вот это может быть так, но тогда уже он уже не может претендовать.
Ну, мы не знаем, как в Библии на самом деле Моисей себя вел, когда евреи его оставили и ушли в обетованную землю, а его с собой не взяли.
Мы тоже не знаем, как будет выглядеть история Беларуси через 2000 лет, этот период.
Уявім сабе, што вось гэтую нацыянальную ідэю, прафесіяналізм, беларусы прынялі і працуюць над гэтым, вот усе кожны прафесіянал, прагучала такая фраза, што ўсё вот прафесіяналізм у кожнай сваёй асобнай галіне, там кітайская паэзія, там яшчэ там нейкая японская паэзія
і вугальная прамысловасць.
Ну да, ўсё астатняе, ўсё будзе працаваць на агульную беларускую культуру. Але вось беларуская сама вот культура, вот мы ж, на жаль, мало ведаем беларускую историю, и, может быть, нават мало цікавятся ею. Люди вот не ведают, кто такие там Гедымін, дякую Богу, хоть у Лиди памятник поставили, там вот, что там Сапега робил, вот, ну вот зараз почитают на помнику. С мовой той же самой проблемы, там с памятью продков, традиций и так далее. Вот, коли мы будем развивать во всех галинах, имкнучися вот это стартапы и в будучиню, это все ж таки нам неяк вот вернется, будет, но сярод гэтага, ти нам треба неяк вот, ти забыться на его и сказать, это уже было, а мы тут у светлую будучиню, у космос, космичная Беларусь.
Слухайте, ну, конечно же, ну, так, а чому мы лечим, что вось про китайскую поэзию будут вывучать, а про белорусскую поэзию не будут вывучать? При этом, коли мы возьмем зараз, выйдем на улицу, пойдем по Маркса, испытаем, что вас, про что бы вы худше послухали лекцию, ти там прочитали книжку про китайскую поэзию, ти про белорусскую, и вогуле, что вам, ну, хотя бы трошечки важнее, чем другое в вашем житті, 97% людей скажут, что белорусская, конечно. Ну, и те, там, яны прочитают один артикул про китайскую поэзию, такие, хопить, я уже зрозумел, Википедии мне хапило. И добра, вось. А кроме того, ну, коли у нас будет подтримка белорусской мовы, то, например, национальной культуры, что повинно быть, то вось есть человек, який... працуе перакладчыкам старажытнай кітайскай паэзіі, напрыклад. Ён на якую мову будзе перакладаць? Ну, на тую, за якую яму заплоцяць, і на якой будуць набываць асобнікі, кніжкі, каб чытаць. Вось калі мы кажам пра падтрымку беларушчыны, то ў будучыні, то заплоцяць яму за пераклад на беларускую мову, значыць, ён ужо павінен быць добра ведаць беларускую мову павінен. А значыць, і прачытаць шмат паэзіі, і пра паэзію па-беларуску, і распрацаваць сваю гэтую мову, сваю моўную гэту субасобу. А значыцца, ён ўжо будзе таксама ўключаны ў гэтую беларушчыну, як спажывец. Нават калі ён вывучае і займаецца старажытна-кітайскай. Ну, клёва, ўсё будзе весці да таго, што развівацца можа ўсё, але тое, што тут будзе развівацца больш актыўна, натуральна таму, што ў гэтага будзе больш спажыўцоў, больш інтэрасантаў і больш падтрымкі на дзяржаўным узроўні, на грамадскім узроўні, на розным узроўні.
Ну, вообще как-то спорно, потому что если профессионализм, чистый профессионализм, ну, такой стерильный профессионализм, это и есть содержание вот белорусского общества, то, в общем, профессионалам здесь сейчас лучше быть на английском языке. А мировой язык, глобальный язык, на этом языке проще получать заказы, больше платят, лучше работаешь, а белорусский язык для профессионала зачем?
Глядите. По-перше, мне завсёды цікавіць, калі мы размаўляем спачатку про грамадство, як такую складаную штуку, а потом у пэўны момант ці такое... Ну, если представить, что это вот идеально чистая модель, сферический конь в вакууме, где сферичность этого коня и вакуум выбираю я, по какому критерию это работает, то ваш аргумент не очень подходит. Но, я хутчэй про то, что да не будет николи этого, как у рычаисности реализованного. Так, стоп, по-русски. В смысле, я пытаюсь поддерживать ситуацию, когда я отвечаю на том же языке. Пардон, тем уже мне проще по-русски. Реально, я русскоязычный человек. И это, кстати, тоже большая проблема. Я хотел бы водить экскурсии по-белорусски, иногда это делаю, но я прямо реально понимаю, что я по-русски могу делать такое волшебство, которого по-белорусски точно не могу делать. Мой инструмент – это бла-бла-бла. И я инструментом в русском языке владею гораздо лучше, чем в белорусском. Значит ли это, что не нужно практиковаться в белорусском? Да, ну, нужно, конечно же, но вот...
Не, мотивация.
Зачем? Да, мотивация. Но, например, зачем мне английский, если я хочу деток в Беларуси водить по музеям?
Ну, детям, скорее всего, будет полезен на английском.
А что будет полезен деткам, мне вообще не интересует. Меня интересует лично моя узкая эгоистичная мотивация. Угу. Очень простого свойства. Работает так. Эти детки вырастут. А это мой второй телефон.
Ничего.
Простите. Эти детки вырастут и будут потреблять музей. У них вырастут их детки. И эти детки их тоже научат потреблять музей. Они лучше друзьям расскажут, что в музеях классно. И все будут больше ходить в музей. То есть будет увеличиваться рынок того, объем рынка, в котором я существую. Во-первых, у меня будет больше работы. Во-вторых, я люблю классные выставки. Я люблю, когда ты приходишь на выставку, и там классно. Чтобы такая выставка приехала, нужно, чтобы ее организаторы могли отбить ее. А для этого это объем рынка, чем больше объем рынка, тем больше бюджет у этой выставки может быть. Я стараюсь для себя. А потом еще, может быть, кто-нибудь из них станет мультимиллионером и возьмет меня, старика, в консультанты для своей коллекции. Ну, или просто по старой памяти подкармливать будет.
Все равно не понял, зачем белорусский, но все равно.
Соответственно, они здесь, они лучше знают русский или белорусский язык. Дальше можно ввести аргумент, опять-таки, взаимодействие с госорганами или там с неправительственными организациями, которые будут исходить из поддержки местного языка. А и, наконец, третья штука. Третья штука заключается в том, что отличие это тоже является конкурентным преимуществом.
Вот этот вот аргумент я понял.
Вот. Соответственно, другое дело, что мы можем исходить из того, что если мы все билингвы, то почему бы нам не быть трилингвами? Соответственно, пускай английский тоже будет. Это прям важно. Он должен быть прям обязательным, как там у грузин тех же, там у молодежи сейчас английский, у всех есть, у шведов еще у кого-то. У нас тоже будет. Обязательно будет. Просто нужно преодолеть очень большую инерцию того, что у нас десятилетиями плохо учили иностранные языки. В советское время, в постсоветское время. Причем еще нужно еще одну инерцию преодолеть, при котором все, кто хорошо выучил английский язык, уже не здесь. Вот. Причем еще одну нужно инерцию преодолеть, что гуманитарное знание очень плохо оплачивается, поэтому если ты знаешь английский язык, нужно прям быть специфическим человеком, чтобы пойти его преподавать, потому что в школах и в университетах очень плохо платят. Соответственно, и с помощью этого английского можно заработать другие деньги. Из разряда, вот я как гид-экскурсовод работал, пока был внешний туризм, я не очень глубоко знаю материал, я не краевед. Но при этом я говорю по-испански, по-французски, по-английски. И, соответственно, я могу работать в музее, работать, потом в выходные провести две экскурсии на иностранном языке. И это та же самая деньги, которые мне платят за месяц работы в музее. То есть вот месяц против 5 часов работы. 5 часов – месяц. Там сколько? 40 часов в неделю, x4. Вот 160 часов работы против 5 часов работы. Та же самая оплата. Вот. Поэтому, да, это конкурентное преимущество, но не отменяет других конкурентных преимуществ.
Таким чином, национальная идея от Никиты Монича. Профессионализм.
Так, и служение. Ну, профессионализм, не выключая каких-то, мабыть, идеалистичных, мабыть, романтичных каких-то, у сенсі, у якості слова романтизм, як напрямку, ідею, жаданне знаходзіцца на гэтай тэрыторыі, і каб гэтая тэрыторыя была пад стаць, я не ведаю, як гэта добра сказаць па-беларуску, табе, тваім якасцям і таму, што ты можаш ёй даць, каб яна магла адплаціць тым жа самым. Вось, тады ўсё атрымаецца.
Дзякуй вялікі. І наш падароначак не кітайскі фарфор, канешне, тым не менш ад крамы Сымбальбай, Еўрарадыё і праграмы Ідэя Ікс. Нікіта Моніч, Максім Гарыноў, Зміцер Лукашук. Будьте профессионалами на этой земле.
И ходите в музей.
Идея X на Еврорадио.